уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 6 февраля. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, добрый день.
Добрый день. Можно я так быстро не буду говорить?
Можно.
Спасибо.
Ну, хотя, с другой стороны, вы имеете на это полное право. Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что нет оснований для отказа в регистрации выдвинутых кандидатов в президенты, подписи которых проверил Центр избирком. В общем, она говорила про Сурайкина и про Собчак, но сегодня еще Путина зарегистрировали. В общем, более-менее понятен список. Вот он: Жириновский, Путин, Грудинин, Явлинский, Титов, Бабурин, Сурайкин, Собчак.
Почему вы не называете их в алфавитном порядке, в каком будет в бюллетене?
Это важно.
Конечно.
Хорошо, попробую вот так вот запросто, если это можно. Смогу, нет, не знаю.
Бабурин,
Бабурин, Грудинин, Жириновский.
А дальше все уже важно.
Потом Путин, Титов, нет.
Ведь, собственно, коммунисты предъявляли...
Путин, Сурайкин, Собчак, Титов.
Коммунисты вот предъявляли ЦИКу особую вид ангажированности. Якобы они специально регистрируют Бабурина, чтобы он стоял в списке первым перед Грудининым, потому что там в алфавитном порядке. Если честно, ну, прекрасные люди в КПРФ, прекрасные просто. Я вот наблюдаю, как они ведут избирательную кампанию, просто замечательно. Именины сердца.
Ну вот, а вообще вот этот вот список, в принципе, так или иначе, будущие выборы сформированы формированием этого списка. Как его можно охарактеризовать?
8 человек – это неплохо для президентской кампании. Конечно, понятно, что Владимир Владимирович Путин идет вне конкуренции, он как бы играет на своей площадке, и у него там просто собеседников. Поговорить опять не с кем. Вот. Есть вторая площадка, где функционируют Жириновский и Грудинин. А Грудинин исключительно из-за того, что он человек новый, и на него большие надежды, что называется. Оправдает он эти надежды или нет? Я единственное, что напомню, что он человек, опять же, новый, и он делал совершенно громадное количество ошибок в ходе даже вот пресс-конференции просто. Он говорит такие вещи, которые против него, конечно, будут потом использованы и очень эффективно. С той стороны, я имею в виду со стороны Жириновского, играют очень опытные политтехнологи. И третья площадка, где, собственно, действуют все другие, а их не очень видно, несмотря на то, что федеральные средства массовой информации исправно отрабатывают, то есть берут, так сказать, предвыборное время максимально ровно размазывая между ними всеми, практически все имеют возможность там засветиться на федеральном, чтобы потом не было претензий, что, дескать, интересен, интересен, пожалуйте на федеральные средства массовой информации. Вот. Затем на этой площадке, конечно, выделится и выделяется Ксения Собчак, которая планирует переместиться с третьей площадки на вторую.
Но то она не переместилась туда еще.
Грудинину Жириновскому я пока не знаю, потому что, у Ксении Собчак были долгое время проблемы с деньгами, с избирательными средствами, вот, и она только-только их получила, и, судя по всему, начнет тратить весьма экономно. Вот. Потом у меня большие сомнения, которые я в этой студии уже высказывал. Она, мотивация участия Ксении Собчак в выборах, она пока не очень ясна. Я так понимаю, ей самой тоже. И в этой связи...
Она же говорила о партии и о месте в политике.
Это ритуальные слова, которые ей... Она должна была сказать в ответ на... Ксения, что вы здесь, собственно, на этих выборах делаете? Она должна была сказать, что она в политике останется и так далее. Она это уже говорила, насколько я помню, когда участвовала в так называемых болотных движениях в 2011-2012 году. Но, как известно, жизнь сложилась по-другому. Она вышла замуж, родила ребенка и о политике думать забыла. И вдруг вот такой... неожиданный поворот, который всех удивил. Я боюсь, что в первую очередь ее тоже.
Но раз уж мы говорим об удивлении, многих удивляет то, что она пока не показала результатов, которые от нее ждали. При всей ее понятности...
Да никто пока не показал результатов.
Да ну. Вот, конечно. Многие говорят, что Грудинин показал больше, чем от него ожидали.
Ну, это говорят политтехнологи Грудинина, прежде всего. Вот, это следует, на это следует делать скидку. Потом кампания на данном этапе переходит в агрессивную форму. И мы сейчас много чего услышим, и кандидаты друг о друге много чего услышат. И мы много чего слышим о кандидатах. Жириновский тоже сейчас находится не на пике своего влияния, безусловно, но он как опытный политик, он, возможно, вперед выпускает Грудинина, чтобы все синяки и шишки достались ему, а потом на, так сказать, последнем этапе просто легко и изящно его обойдет. Такое тоже не следует сбрасывать со счетов. Я бы не сбрасывал это со счетов на месте политтехнологов Грудинина.
Но вы очень аккуратно так говорите об успехах Грудинина. Между тем, политтехнологи Грудинина, коллеги... Нет, нельзя сказать коллеги по партии, потому что Грудинин...
Вот именно.
Да-да-да.
Это еще одна слабость, на самом деле,
представители КПРФ довольно жестко говорят о том, что Грудинина топят или...
Они обязаны это
говорить. Много провокаций.
Они обязаны это поговорить, потому что так коммунисты всегда говорят о своем кандидате. Потому что сейчас он просто пришелся на место кандидата от КПРФ. Помните, точно такие же речи велись относительно Геннадия Андреевича Зюганова, который выдвигался кандидатом в президенты. Его топили, его там не замечали и так далее. Все то же самое идет, даже скучно. Вот. И мне кажется, что господину Грудинину для того, чтобы действительно сделать рывок, ему необходимы какие-то принципиально иные условия стартовые. Сейчас он находится, он стеснен. Он как будто бы, на мой взгляд, немножко ограничен и утяжелен вот этими условностями, которые члены КПРФ партии, собственно, пытаются на него навесить. И я объясню, почему они это делают. Это тоже политтехнологическая уловка, потому что им нужно сделать так, чтобы он был похож на кандидата от КПРФ. Извините, крупный собственник с очень длинной, интересной, назовем это так, кредитной историей, вот, он никак не похож на кандидата КПРФ и не читается таковым...
Народный капиталист.
Ну, да, неудачное сравнение на самом деле. Вот, пусть совхоз имени Ленина не вводит в заблуждение коллег, потому что совхоз имени Ленина – это все-таки закрытое акционерное общество. Вот, ну, так вот, возвращаясь к этому...
А в том смысле, что капиталист, но не народный?
Возвращаясь, ну, какой может быть народный капиталист?
Ну, ЗАО.
Ну, какой может быть народный капиталист? Это все извращения, которые, ну, политтехнологи придумывают и льют в уши доверчивым людям. Давайте вернемся к нашим, что называется, реалиям.
Нет, ну подождите, тут уже один за другим пишут наши слушатели. Как же ложь по телевизору про миллиарды Грудинина? Как Собчак танцует у храма, все молчат, как дом у Грудинина за границей нашли по всем каналам, и вы говорите, что его не топят?
Так, и...
Это просто попытка доказать, что нет, топят.
Нет.
Это особое отношение к этой кандидатуре.
Это попытка обелить кандидата вполне себе технологическими средствами. В среде интернет очень много специально обученных людей, а также ботов, да, роботов, которые обязаны реагировать на любой негатив в адрес того или иного кандидата. В нашем случае господина Грудинина. Вот. И я уважаю труд этих людей. Он нелегкий, он не очень хороший, но он оплачиваемый. Поэтому,
то есть вы полагаете,
что... Я отвечать не буду на это.
Нет, подождите. Вы полагаете, что... Вот эта фраза «Грудинина топят» — это фраза, которая принадлежит ботам. Живые люди так думать не могут.
Почему? Могут.
Так.
Живые люди же придумывают алгоритмы для ботов.
То есть обычный избиратель, который не связан с ботами, не придумывает алгоритмы, он не
обычный
может.
Обычный избиратель открывает глазки, включает мозг и начинает анализировать поступающую информацию. Вот что делает обычный избиратель. А они участвуют в интернет-баталиях. Избиратель.
Ни у кого...
Люди, которые занимаются политтехнологиями и нанимают вот это вот все хозяйство, интернет, они этим занимаются как раз. Поэтому я обычно не реагирую на подобного рода вещи. Я сразу отсылаю, что называется, к фактам, которые рассматривались на площадке ЦИКа, когда возникали вопросы. Ведь вопросы были господину Грудинину. Он их что-то закрыл, что-то пока не закрыл.
Но коммунисты по-прежнему говорят о том, что это была провокация.
Я сам очень часто видел и встречал сейчас коммунистов, которые с маниакальным взглядом и свечением в глазах, очень подозрительным, начинают бросаться на всякого, кто что-то говорит против их кандидата. Таких людей обычно лучше обходить стороной. Вы понимаете, да, что в данном случае мы имеем дело с специально обученными участниками кампании за Грудинина, ну, это пропаганда в чистом виде. Okay?
Ну, хорошо, а они пропагандируют в чистом виде, они преувеличивают важность своего кандидата, но ведь есть же какие-то определенные пределы, они ведь говорят о том, что возможен второй тур.
Это невозможно, мы все прекрасно это понимаем. Дело в том, что господина Грудинина, при всем моем уважении к нему, я его лично знаю, вот, мы неоднократно совместно участвовали в разных ток-шоу, у нас были и конфликты, и мы соглашались очень часто по разным вопросам, вот, но при всем моем уважении к нему, к сожалению, знаете, вот разница в политическом весе, она сказывается. И если бы отсутствовал фактор Путина на этих выборах, я бы с интересом следил за развитием двух линий. Это Жириновский и Грудинин. Но есть фактор Путина. Я не зря его выделил игроком на отдельную площадку, потому что там у него просто соперников нет. Он просто разминается на этом татаме. Вот. Если остальные борются, то он разминается. Ему просто пока бороться не с кем.
А теперь вот по поводу бороться не с кем и по поводу пока бороться не с кем. Это борьба, которая будет потом, когда вы говорите пока конечно, бороться не с кем?
Конечно.
А что это за борьба?
Если он победит на выборах, то ему придется бороться с группами влияния, которые будут пытаться оказать влияние, извините за повторение термина, на формирование кабинета министров, на административную реформу, на ротацию региональных кадров, на структурные реформы, которые, скорее всего, будут, я имею в виду, там, силовых ведомств и так далее. Вот когда начнется настоящая политическая борьба.
Эти группы влияния сформируются по результатам выборов? Ну вот, иначе говоря, вот 344-й пишет, что, мол, Грудинин не победит, но голоса избирателей у Путина заберет, что бы там ни говорили. Он заберет эти голоса и этими голосами...
Прекрасная фраза. То есть заранее я уже ничего не могу возразить, да? Окей, я не буду возражать. Посмотрим.
Хорошо, давайте попытаемся. И все-таки вот эти голоса, они будут как-то работать?
Грудинин не забирает голоса Владимира Путина. Потому что электорат Владимира Путина отконсолидирован. Он ему уверен, он его любит. Грудинин пытается отобрать голоса у Жириновского, потому что риторика очень схожая.
Так.
Он пытается претендовать на протестный электорат. Именно поэтому КПРФ говорят «мы против всех», повторяя лозунг известный Ксении Собчак. Они претендуют на эту часть электората. Тем более, что некоторые товарищи, типа Навального, не сдюжили, что называется, не смогли выдвинуть с кандидатом. И электорат сейчас свободен.
Как-то не сдюжили, им не дали.
Вы тоже в это верите?
Ну, это было написано уже сегодня.
В интернетах?
Ну, да.
А, понятно.
Окей. Ну, как в интернетах? Это телеграм-канал, наши слушатели так пишут. Есть люди, которые так действительно считают,
хорошо,
нет?
Хорошо, я уважаю это мнение, но я, к сожалению, знаю подноготную, я сижу на кухне, что называется. Вот. Я вижу, как готовятся те или иные блюда, и это позволяет мне говорить о том, что господин Навальный лично сделал много для того, чтобы быть незарегистрированным. Вот лично много сделал для
этого. Возможно, это ему выгодно.
Совершенно верно. Вот я об этом.
Но все-таки возвращаясь, группы влияния от результатов выборов, они не переформируются.
Они уже сформированы, да. И это довольно интересно. Это, как правило, люди. Журналисты говорят о том, что это башни какие-то кремлевские и так далее. Боюсь их разочаровать, что на самом деле ситуация гораздо сложнее, чем она видна со стороны. И это не башни все-таки, это люди, которые имеют определенные интересы и которые эти интересы пытаются отстаивать. У них у всех разная мотивация. У них, ну, не у всех разная, там, у кого-то одна, у кого-то другая и так далее. Но эти люди действуют, если честно, вот на данном этапе, полгода назад, они стали действовать разнонаправленно, и это смущает. Раньше они действовали консолидированно, и это давало определенный оптимизм, оптимистические надежды на то, как будет сформирован в дальнейшем наш российский истеблишмент, как он будет поделен, как он будет влиять на политическую власть и так далее. На данном этапе этого единства нет, я не знаю почему.
Но группа влияния сформирована еще до выборов.
Да, еще давно.
Так вот, возвращаясь тогда к выборам, собственно, а в чем их смысл? Путин выигрывает, где-то, вот я попытаюсь сейчас прочитать, найти, если смогу, много сообщений. Да, вот смысл от этих выборов, зачем ходить? Путин сам по себе переизбирается. За него, как пишет...
Автоматически?
Нет, ну вы же вот, сказали, что его так, аудитория понятна.
Совершенно верно.
Его избиратели придут,
осталось
за него проголосуют. Их абсолютное большинство.
Осталось эту аудиторию сделать так, чтобы они поднялись с дивана, прошли, проголосовали. Меня очень смущает и мне очень не нравится термин, который придумали, ну, я так подозреваю, политтехнологи в определенных кругах, в башнях тех самых. Угу. Называется «голосование референдумного типа». Честно говоря, у меня зубы сводят от подобного, потому что на самом деле речь идет о понятных вещах, да, но к конкурентности, тогда не называйте это конкурентными выборами. Это не имеет никакого отношения.
Де-факто они ведь совершенно не конкурентные.
Но это не зависит от того, что они созданы такие условия. Это зависит от линейки кандидатов. Ну, не стали действительно очень популярные в России Лавров, Шойгу там, и так далее выдвигать свои кандидатуры по понятным причинам. От этого выборы не стали неконкурентными. Ну, просто так сложились условия. Но называть их референдумного типа – это усугублять ситуацию и заранее давать оппонентам России за рубежом ставить под сомнение их легитимность, результаты. Понимаете?
Но с другой стороны...
Это политическая часть, это политтехнология.
Да, просто. Безусловно. Но когда вы так говорите, когда вы так формулируете, то человек, который хочет идти проголосовать за Путина, если надо ответить на вопрос «да» или «нет», он скорее пойдет, чтобы сказать «да» в этом случае.
Он должен голосовать не за Путина. Я вот сейчас, могу, возможно, произнесу очень такую фразу. Он должен голосовать за изменения, за развитие. Если Владимир Путин тот кандидат, который это гарантирует, надо голосовать за Путина. Если найдется кандидат, который сформулирует лучше это развитие, который проявит понимание ситуации настолько глубокое и гарантирует определенные вещи, при этом доказывая то, что гарантии свои он исполнит. И мы сейчас не о популистах говорим, да? Они много чего говорят.
Да, непонятно, как он это докажет.
Надо голосовать за этого кандидата. И вот здесь возникает настоящая политическая конкуренция. Понимаете? Если заранее обозначить это как референдумного типа, все, все, это уже не очень хорошо. Это уже не конкурентно, и результаты можно будет подвергнуть сомнению.
Хорошо. Люди придут. Еще раз, я все-таки возвращаюсь к тому, как результаты выборов других кандидатов, их 8, напомню, как результаты всех других кандидатов могут сказаться на реальной политической реальности после 20 марта?
На политической реальности, к сожалению, сложились такие условия, что они не скажутся никак. Дума у нас сформирована, Совет Федерации у нас сформирован, у нас предстоит сформирование правительства. И вот это здесь самые интересные вещи.
Но ни один из тех, кто кроме Путина в этом списке, вряд ли может претендовать на место правительства.
Я о чем? Совершенно верно.
Таким образом, получается, что избиратели на президентских выборах либо голосуют за Путина, либо решают конкретные политические задачи конкретного Бабурина, конкретной Собчак или конкретного Титова.
Выборы президента Российской Федерации – это не выборы жены. Согласитесь. Мы не смотрим на них, и кто там нам нравится, тот пожалуйте в опочивальню. Нет. Речь идет о выборе своего будущего. Поэтому решение должно быть политическим. У нас должно сформироваться политическое представление о том, что представляют из себя кандидаты. И тогда в этом контексте мы будем приходить и голосовать.
Если бы были реальные выборы, пишет Виталий, у нас были бы дебаты, а в дебатах участвовал Путин и все остальные кандидаты.
Не на дебатах. К сожалению, выигрываются выборы. Дебаты – это ор, это мнение на мнение, правда на правду, и истину в этом споре точно не достичь, точно не постичь.
Но для чего? Ведь во всей мировой практике дебатам всегда отводится главенствующая, по сути, роль.
Это дебаты – это непременный атрибут так называемой западной демократии, которую они считают эталонной, и которую пытаются привить России, начиная с начала 90-х годов. Вот. Когда мы смотрим на дебаты сейчас, мы видим что? Что мы хотим увидеть? Как один человек топчет другого?
Ну, это у нас такое.
А какой смысл в этом?
А обычно просто дебаты это...
Учтите, что Владимир Путин, я знаю всех...
Интеллектуальная игра.
Так получилось, что я знаю всех лично, всех кандидатов, которые участвуют в этой избирательной кампании. И поверьте мне, это будет избиение младенцев. Так что на самом
мы
деле...
Мы не готовы
на
просто...
На самом деле не мы.
А кто?
Кандидаты не готовы. Вот судя по тем дебатам, которые я наблюдал за последние там 10-15 лет среди кандидатов там на мэрских выборах, я имею в виду в Москве, на президентских выборах и так далее, кандидаты не готовы. Они просто не готовы к тому, чтобы оппонировать друг другу и мериться не чем там они обычно меряются, а программами. Или действительно доказательно пониманием той ситуации, как они могут сконструировать будущее России так, чтобы всем было хорошо.
Как вы понимаете, какое будущее Путин предлагает, Макс спрашивает?
Будущее развитие. Будущее, которое основывается на опоре и выборе молодой части, я не хочу говорить продвинутой, потому что некоторые люди постарше гораздо продвинутее нашей молодежи, на том, неожиданный вопрос, на самом деле, потому что я же не политтехнолог и не подтекнул Путина.
Ну вот да. Да. Поэтому я как вы понимаете.
Как я вижу, да, совершенно верно. Я вижу, что Владимир Путин изменяется как политик. Он изменяется уже довольно серьезно, быстро, с 2010-2011 годов. Эти изменения мне нравятся. Почему они мне нравятся? Потому что он довольно хорошо и адекватно воспринимает те изменения, которые происходят, а, в мире, б, в России. Не все получается, ну, и все и не может получиться. Мы живем не в идеальном мире. Помимо этого, есть определенные вопросы к его команде. Но в большей своей части его команда достаточно эффективна. Она достаточно профессиональна. Ее достоинством является то, что она спаяна. Это команда, действительно. Вот. А отдельные ее представители, ну, это как, знаете, как камушек в ботинке. Это чтобы жизнь не казалась сладкой и слишком легкой в этой связи.
Но все-таки камушек из ботинка обычно выбрасывают.
Лучше вытаскивать, да, потому что приводит к кровавым мозолям. О чем, собственно, вот удавалось с президентом поговорить, и он вполне адекватно воспринимал эту ситуацию. Вот. Но помимо этого следует учитывать, что Россия сейчас находится в крайне сложных международных обстоятельствах. И сейчас выбирать какого-нибудь кандидата, который бы либо все сдал, что называется, с потрохами нашим западным партнерам, либо замкнулся и посадил страну за железный занавес, это две крайности, избежать которых хотелось бы. В этой связи,
по сути, получается,
мне кажется, что Владимир
есть
Путин...
только крайности и Путин.
Мне Владимир Путин предлагает, во всяком случае, да, то развитие, которое мне ближе всего. Вот мне лично. Я не агитирую сейчас. Я вполне понимаю, что у многих людей совершенно иное представление о Владимире Путине и его достоинствах. Но мне кажется, это оптимальным. Этот выбор кажется оптимальным.
Хорошо.
Не выбор Путина, а этого пути России.
Да. Будущее с Путиным, как описывает его Ипатий, он по-другому смотрит. Это опять денег нет, но вы держитесь. Это белый флаг на Олимпиаде.
Это будущее с другим кандидатом.
Это повышение акцизов на бензин и смерть ни за что наших солдат в Сирии.
О, я даже знаю, видимо, какой политической ориентации.
Ну, это данный довольно легко понять.
Данный человек придерживается, да. Ну, окей. Это его мнение.
Это его мнение, но это же реальность в некотором смысле. Нет, на Олимпиаде у нас белый флаг.
Это извращенная реальность.
В чем извращение?
А очень просто. Дело в том, что денег нет, а вы держитесь. Я уже сказал, что это принадлежит. Это вырванный из контекста кусок фразы другого человека. Это раз, до свидания.
Но это человек из команды
сирийская,
Путина.
Сирийская компания очень... А мы с вами договорились, да? Что часть компании все-таки Владимира Путина, это его головная боль, что называется. Сирийская компания, простите, здесь даже не могу с вами согласиться ни на йоту. Это принципиально иное действие, которое предохранило Россию от очень многих бед. И оценить это, если человек не понимает этого, ну, я ничего с этим не могу поделать. Достаточно знать немножко историю и понимать те политические процессы, которые сейчас идут вокруг. Что там еще было?
Повышение акцизов на бензин
повышение
и белый флаг на Олимпиаде.
Бензин. Замечательная, замечательная тема. На самом деле она связана с тем самым рынком, который господа либералы так упорно строили в 90-х годах, когда нужно договариваться с теми самыми нефтяными компаниями, которые могут повышать акциз на бензин, а могут не повышать. И вот когда был довольно сложный экономический период, по соглашению с верховной властью, с тем же Путиным, акцизы не повышались в убыток компаниям. Сейчас они просто отыгрываются. Вот, собственно, и все. То есть это речь идет о, если хотите, определенных договоренностей, которые вот президент, не позволяя раскачать ситуацию, достигал с участниками рынка.
55 секунд, белый флаг на Олимпиаде.
Белый флаг на Олимпиаде. Ну, вы прекрасно понимаете, что после того, как Россия отказалась от представительства в международных спортивных организациях, де-факто, мы оказались в крайне униженном и крайне зависимом положении от внешних факторов. Сделать с этим не может никто, кроме Господа Бога. А он в данном случае нас, видимо, не очень любит.
Ну, и все-таки можно было не ехать на Олимпиаду.
Можно было не ехать. Ну, что? Это же не решение Путина, это решение спортсменов.
Ну, мы же понимаем, что решение
Нет,
спортсменов...
давайте по чесноку, что называется. Это решение спортсменов.
Ну, Путин, безусловно.
Путин решил...
То есть он мог им запретить, но он не стал этого
делать. Зачем? Путин философ в этом смысле. Если человек хочет ехать, кто-то отказался, кто-то поехал.
Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин, с нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Прямой эфир можно писать через Телеграм, через СМС-портал, можно дозваниваться 7373-94,8. Но прежде чем звонки пойдут в эфир, тут вы говорили про акцизы. Это вызвало оживленную переписку здесь у нас на Телеграм-канале.
Известный факт.
Вы о чем? Пишет Эд. Акцизы вводит государство, а не компании. Дмитрий пишет. Акцизы — это инструмент государства, а не нефтяных компаний.
Согласен. Дело в том, что да, ошибочка вышла. Акцизы действительно, но там была связанная сделка, можно назвать это так, сделка, да, что государство не повышает акцизы, а компании не повышают цены. Я это имел в виду, да.
Но окей, приношу извинения. Но да? Государство акцизы повышает. Ради себя почему-то повышает, хотя обещало другое, но вот...
Акцизы нельзя не повышать, у нас инфляция идет.
А, ну государство же должно существовать на
да,
какие-то...
Да, естественно.
Да, дальше. Путин не должен отчитаться за свою работу, спрашивает 407-й?
Отчитается, не волнуйтесь.
То есть все-таки отчет должен
Конечно.
Быть? Конечно. И еще, вот смотрите, 344-й пишет... Прикиньте, сколько голосов сможет набрать Путин без голосов бюджетников, заключенных и сумасшедших? Это формулировка человека, но без голосов бюджетников. Почему-то считается, что бюджетники обязательно будут голосовать за действующего президента.
Вообще не факт. Вообще не факт.
Ну, то есть, с вашей точки зрения, этой проблемы
это,
нет.
Это предвыборный миф, вернее, который очень распространен, но который не очень соответствует действительности. Да, в какой-то степени... Те, кто, кого называют бюджетниками, ну, имеется в виду, наверное, госслужащие. Да, их достаточно много в России. Голосуют консолидированно. Но среди них есть очень большой процент тех, кто голосует вопреки. Их могут сгонять, свозить там. Это нарушение, но это иногда в некоторых регионах делается. Вот. Но как они ведут себя в кабинке для голосования, никому не понятно.
Но, с другой стороны, а почему бюджетники не могут голосовать за действующую власть, если им все нравится?
Вот именно.
А бюджетников
это
много.
Это вторая часть.
Но это же проблема государства, когда очень многие люди получают деньги из бюджета, а не, к примеру, от частного бизнеса.
И они недовольны этим, поверьте мне. Видите?
Хорошо. По поводу Дагестана вы можете что-то объяснить? Что там происходит сейчас?
Ну, во-первых, то, что сейчас происходит, началось не вчера.
Ну, поэтому нет, безусловно.
В 2015 году, собственно, началось следственное действие в отношении некоторых лиц. Периодически кого-то арестовывали, но, да, действительно, беспрецедентная акция сейчас происходит в Дагестане, и связана она, прежде всего, с системной борьбой с коррупцией. Судя по тому, как организована эта работа, ну, на Владимира Васильева сейчас возлагается очень серьезная ответственность.
Насколько...
Почему я улыбаюсь? Потому что в Дагестане система кланов, она лежит в основе административного равновесия. И, безусловно, такая квота, клановая квота, она существует. Так было всегда, так было в советское время. Моя семья, русские, жили в Дагестане очень долго, уехали оттуда перед распадом Советского Союза. Вот, поэтому я знаю, о чем говорю. И, да, вот попытки, например, во времена Дмитрия Анатольевича Медведева, когда он был президентом, назначить там судебную власть из Москвы, что называется, как вы помните, оказались совершенно неуспешны.
Вот, там, по-моему, в аэропорту все уже случилось.
Не, они просто забаррикадировали, забили, по-моему, дверь в кабинет. Человек просто не мог войти в себе в кабинет. Вот, и уехал назад. Так вот, то, что сейчас происходит, оно приведет лишь к тому, что... процент так называемых варягов в руководстве Дагестана будет повышен. К чему это приведет, не знает никто. Никто не знает.
Нет, тут же вообще другой подход, судя по всему. Это какой-то комплексный подход, да, к борьбе с коррупцией в отдельно взятом регионе. Сначала приезжает со стороны глава, потом, получается, руководство правительства уезжает в Москву, причем не само уезжает.
Не по собственной воле.
Совсем не по собственной воле. Правда, теперь, кстати, отвергает обвинения в хищениях. Вот прямо сейчас срочное сообщение. Экс-зам председателя правительства Исаев отверг обвинения в хищениях. Он не первый, кто отверг.
Молодец какой, да.
Это до этого уходит в отставку прокурор. До этого мэр столицы оказывается тоже под следствием.
Совершенно верно.
Теперь еще одна история. Сегодняшние новости, что, скорее всего, председателем правительства будет человек, который до этого работал вообще в Татарстане. Это не опасно?
Да. Но это опасно. Я об этом и говорю.
На это не решались даже в советское время.
Это определенные риски создает. Но на Кавказе есть такое обычай. Если в сложное время кланы не могут договориться, а в Дагестане не все было благополучно, не этим системным актом нарушилось равновесие. Не все было благополучно. В результате приезжал генерал-губернатор, грубо говоря, из центра, и решал вопросы самым решительным, настоящим военным образом. Вот. Вот когда Владимир Васильев поехал туда, мне показалось, что именно этот способ федеральный центр и применяет сейчас в отношении Республики Дагестан.
Это говорит о наиболее сложной ситуации?
Дело в том, что вот коррупционная дельта, о которой мы так легко сейчас говорим, с большим наслаждением и так далее, она настолько стала большой, что жить в республике стало практически невозможно. Центр получил сигнал, центр отреагировал еще 3 года назад.
Еще один вопрос. Это, еще раз, это признание того, что в Дагестане какая-то особенно сложная ситуация? Да. Или это попытка разработать новый рецепт?
Нет, нет, нет. В Дагестане сложилась очень сложная ситуация, когда любые общественные либо профессиональные действия стали сопровождаться взятками, что совершенно недопустимо. Просто, ну, ребята заигрались. Вот результат. Федеральный центр получил сигнал, он отреагировал.
Предполагает, что новый генерал-губернатор
поехал
поедет...
доктор, это называется.
Хорошо, доктор поедет в другой субъект Российской Федерации вслед за Васильевым по такому же рецепту.
Никто не застрахован от подобного рода. Ситуация, она модельная, да, для Северного Кавказа. И мне кажется, что коллеги из Карачаева, Черкесии, Ингушетии там и так далее, ну, я имею в виду не руководство республик, я имею в виду госслужащих, которые там хватает, и хватает разных нюансов, связанных с ними. Я думаю, они напряглись.
7373948, попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Да, любые наушники работают. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Не любые.
Сейчас, подождите алло, секунду, алло. Все получилось, да, работаем, слушаем вас.
Алло, добрый день, добрый день. Слушая вашего собеседника, еще раз убеждаемся, сейчас будет вопрос, что против Грудинина развязана информационная война, это единственный кандидат, который представляет опасность нынешней власти. Это первое.
Это вопрос.
Второе, вопрос вашему собеседнику, я коротко. Что сделал Путин хорошего для народа за 16 лет правления? Спасибо.
Спасибо.
Повысил уровень жизни, изменил геостратегическое положение, геополитическое положение России, перезагрузил финансовую систему в значительной степени, дал стимул для развития тех отраслей, которые раньше просто не развивались, я имею в виду и военно-промышленный комплекс, и некоторые высокотехнологические отрасли. Я могу дальше перечислять?
Вы можете.
Конечно.
Но вы же помните, с чего начиналось это выступление?
С того, что я против Грудинина выступаю.
И это доказывает, что против Грудинина идет все то, что происходит.
Это неплохо.
Против...
Я единственное скажу вам, дорогая моя слушательница, что критика Грудинина сейчас работает ему только на пользу, так как он позиционирует себя в сегменте оппозиции. И если, к примеру, я, которого часто называют там кремлевским политологом, атакую его, это только ему на пользу идет, потому что это привлекает к нему тех избирателей, которых он сейчас привлечь внимание не может. Так что на кого я сейчас работаю, критикую Грудинина, это большой вопрос.
Вообще, это же еще больший вопрос. Люди, которые вот примерно так характеризуют ситуацию, они ведь через какое-то время будут говорить, что там неправильно посчитаны голоса.
Это обязательно.
Что,
коммунисты всегда этим славились.
Вот, тогда не очень понятно, а зачем они участвуют в этом всем? Они же знают, чем все закончится.
Нет, ну, во-первых, и КПРФ, и ЛДПР необходимо выходить, чтобы мы разобрали персональное дело каждого кандидата.
Нет.
Не, без проблем. Смотрите, для Владимира Вольфовича Жириновского это последняя кампания, и для него необходимо быть вторым. Это для него дело чести. Вот.
То есть третьим он не может оказаться
третьим
в этой
кампании?
Третьим
он не может оказаться, да. И, судя по всему, дана команда всему его активу, что прежние заслуги, что называется, не котируются, теперь только второе место. И, извините меня, Павла Грудинина будут рвать в этой связи, ЛДПРовцы. Это их мотивация понятна. Павел Грудинин, на мой взгляд, кандидат неподготовленный. Это может сыграть как плюс ему. То есть новичок, да, помните, как Прохоров в прошлом году, ну, в прошлый раз выстрелил?
Да, и он неплохо
вот,
выступил.
Да, а может сыграть в минус. То есть он может просто не выдержать бешеного ритма информационной атаки на него. Поэтому на данном этапе, кстати, вот вашей слушательнице, отвечая, мы его тренируем просто, понимаете? Потому что впереди самая горячая часть кампании. И ему необходимо сейчас набрать форму, политическую форму, чтобы в дальнейшем он был нечувствителен к подобного рода нападкам. Так что извините, дорогуша.
Но, с другой стороны уж, если возвращаясь к этой истории с Центризбиркомом, с заявлениями господина Булаева по поводу документов господина Грудинина... С другой стороны, если бы это было действительно определенной нападкой со стороны Центризбиркома, то почему документы не предоставили тут же?
Это не были
это
нападки.
Игра?
Это не были нападки со стороны Центризбиркома. это было напоминание кандидату, что надо быть более аккуратным и более внимательным. Такая же ситуация складывается вокруг Явлинского, такая же ситуация вокруг Собчак складывается, других кандидатов. Им просто... ЦИК сейчас действует, на самом деле, ну, в условиях... Вернее, ЦИК сейчас действует по моделям, близким к идеальным, если честно. И честь им и хвала за это.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я вот хотел бы сказать про Путина, что у меня впечатление, что он не знает, что делать с экономикой. То есть последний... Ну, с 2008 года существует, мы в постоянном кризисе. Слова о том, что там про 1-2% роста, это, в общем, все на уровне статистики нивелируется. И, к сожалению, от текущую команду экономистов выбрал именно Путин.
Скажите, я только прошу вас уточнить. Вот вы сказали, с 2008 года мы в кризисе. Это на чем основано ваше утверждение?
Так весь мир кризис.
Ну, на ощущениях своих доходов.
Все, понятно. По моим доходам получается, что страна в кризисе. Но все-таки это опять про камушек в ботинке.
Ну да. Сложно отвечать на вопросы, которые завязаны на персоналию. То есть вот мои доходы упали, все, кризис. На самом деле, может быть, вы стали меньше работать. Может быть, вы перестали повышать свой профессиональный уровень. Ведь Масутат Саяма, мастер карате, говорил, если ты стоишь на месте, на самом деле ты идешь назад. И мне всегда очень нравится, когда люди, предъявляя претензии политику, хотя они правы, они имеют право на это, как граждане Российской Федерации, они начинают говорить о своей нелегкой судьбе и так далее. Хочется задать вопрос, а почему вы ничего не сделали для того, чтобы ваши доходы повышались?
Потому что власть нам мешает, будет вам ответ.
Потому что в последний вот так называемый виток кризиса, когда он произошел, да, по-моему, там год, когда доллар рухнул у нас,
в 2014 году,
да, я просто устроился еще на две работы. Да, у меня стало меньше времени на личные вещи. Ну, раз уж вы привели пример свой, я приведу свой. И все, ничего страшного, мой уровень дохода не понизился, а даже повысился. Вот вам, пожалуйста, ответ на ваш вопрос.
Тогда
а кризис с 2008 года идет во всем мире. Если честно,
Во всем мире он закончился.
Да, фондовый рынок США сейчас особенно...
Это другая история, да. Это свежие новости, сегодняшний день.
Да, совершенно верно. Поэтому давайте не будем все-таки... Я тоже езжу по разным странам, тоже вижу уровень жизни. Практически везде одни и те же разговоры. Уровень жизни падает в той же процветающей Франции. В Италии вообще там, извиняюсь, даже не знаю, как выразить это, цивилизованным языком. Вот. Даже в благополучной Германии тоже происходят вещи, которые совсем не нравятся немцам. В этой связи я вам скажу, что вот настроение, которое выразил наш уважаемый слушатель, оно повсеместное.
Но понимаете, какая
кризис штука? Не закончился, он идет. И то, что вы рисуете в рейтингах и в статистике, очень часто опровергается жизненными реалиями.
Но слушатель говорит о том, что он имеет на это право, вы об этом упоминали, он на себе оценивает ситуацию вокруг. Но дальше возникает другая история. Очень многие люди вот здесь пишут о том, что все недовольны, а вы довольны.
Я доволен.
Не, ну вы же говорите, что при Путине было много успехов. Они говорят, откуда вы взяли?
Мне задали вопрос, я ответил на него. Перечислите успехи Путина. Я их перечислил.
Какие методики позволили вам обнаружить эти успехи? Мол, Ирина пишет, а она не может обнаружить эти успехи, понимаете? И она тоже имеет на это право.
Может быть, открыть книжечку или интернет и почитать, если уж вы доверяете интернету или книжечкам.
Просто вот это вот соотношение людей, которые смотрят на действительность так, как смотрите вы, и соотношение людей, которые смотрят на действительность иначе. Вот его можно как-то охарактеризовать, посчитать?
Я считаю, что люди, которые занимают активную жизненную позицию, которые учатся и профессионально растут, они не испытывают таких проблем, которые испытывают наши уважаемые слушатели. По той простой причине им некогда их испытывать. Они работают, зарабатывают и живут неплохо. Я сужу, например, о росте благосостояния граждан Российской Федерации. Я езжу по регионам. Я вижу, какие дома в регионах, какие машины в регионах. Теперь я вижу эту динамику. Я вижу, сколько людей ездят каждый год за рубеж отдыхать, и как они себя там ведут, ну, в хорошем смысле этого слова. То есть они не очень стесняются в том, чтобы попасть на дорогой курорт и так далее. Вот те люди, которые работают, они зарабатывают. Те люди, которые не работают и считают, что во всем им должно помогать государство, но они идут против тренда. Потому что еще в советское время он сформировался. Государство само по себе, а мы, граждане Великой Советской Родины, сами по себе.
Больше того, мы идем дальше. Татьяна 73-я пишет, а почему этот человек должен работать, пахать на 2-3-5 работах?
Ну, потому что такова...
Государство должно такова обеспечить.
Жизнь.
Какова жизнь, жить, заниматься семьей. Одной работы должно хватать.
Нет, но если вы ставите планку, чтобы жить неплохо, и чтобы ваша семья не чувствовала себя в ущербном финансовом положении, состоянии, вы должны работать. Можно не на двух, можно на одной. Но тогда вам нужно быть настолько хорошим профессионалом, чтобы вы эти издержки покрывали. Если вы недостаточно профессиональный, вот, например, я себе говорю, да, приходится наниматься еще на какие-то работы.
Макс спрашивает, а вы можете в чем-то не согласиться с Путиным?
Конечно.
В чем?
Все мои вопросы, на самом деле, ему публичные и не публичные, были связаны как раз с поиском слабых мест в его политике и указанием на эти слабые места. В частности, об окружении, о котором мы уже говорили.
Тогда получается, как пишет Владимир Потапов, значит, на сегодняшний день Путин не идеальный, просто другие гораздо хуже.
Нет. Он достаточно оптимальный, эффективный политик с большим опытом и авторитетом, и менять его на какого-нибудь другого кандидата из списка, смотри ниже, 7 человек, я не стал бы. Как человек, который живет в своей стране и желает своей стране добра и процветания.
Так, тут люди требуют рассказать, по какой России вы передвигаетесь, потому что, вот смотрите, например, вот вы говорите, дома хорошие, машины хорошие.
Да.
Виталий говорит,
Север-Запад, юг России.
Виталий говорит, дома, машины, да народ закредитован по самое не хочу.
И что?
Ну, это значит, что эти дома не показатель.
И что?
Это плохо.
У нас что, массовое банкротство происходит? И
пока нет.
Ну, а я эти слова уже 10 лет слышу. Пока нет.
Государство...
Как раз вот государство очень часто, в том числе нелюбимое в народе, Эльвира Набиуллина, она, кстати, довольно жестко в этом смысле работает, ограничивая свою волю банков. Я не хвалю ее, мне много не нравится то, что она делает, но она действует в условиях, очень жестких условиях, которые в том числе создают наши западные партнеры. И нечистоплотные банкиры
мы
здесь,
опять
на территории
возвращаемся
страны,
к тому,
которые,
что...
кстати, группами по несколько человек регулярно выезжают на Запад, пытаясь скрыться там от уголовного преследования здесь и скрыть там свои деньги.
А потом, может быть, вернуться.
А потом, может быть, вернуться, да, под какую-то амнистию. Волшебно просто.
Мы все-таки возвращаемся к истории, когда каждый из нас смотрит на реальность, но видит самые разные вещи. Вот Марина, например, послушала то, что вы говорите, и пишет нам. Он не хочет видеть реальность. Он просто не хочет видеть реальность.
А, потому что моя реальность не совпадает с реальностью Марины.
Но это ведь одна и та же реальность. Как жить в условиях, когда каждый видит разное?
Нет. Просто Марина живет в одном мире, где она, возможно, подчеркну, я не знаю Марину, но предположу, что она желает видеть гораздо больше негатива, нежели позитива. А я живу в другом мире, я пытаюсь видеть, разглядеть хорошее и соответствовать этому. Не потому, что я такой хороший, потому что я так выживаю.
Вы говорите, везде кризис. Наш немецкий слушатель пишет, насчет Германии не уверен. Тут хорошо. Кризис скорее рабочих рук. Зарплату, правда, не хотят поднимать, а это да. Вот с этим надо...
Байден?
Ну, как-то так.
Да.
А 618-й
да,
пишет...
Да, я за них, господи. Хотя я встречал и другие мнения от немцев, с которыми общался, в том числе и на отдыхе, что называется, когда они, разгоряченные напитками, были вполне себе откровенны. У меня и другие сведения есть на эту тему.
Хорошо.
Плюс 300... у меня очень много профессиональных контактов с коллегами, и они не так радужно настроены по поводу германской экономики.
Хорошо, 370-й, вы говорите, что у нас тут все так хорошо, а почему тогда столько исков вы в ЕСПЧ?
Нет. Да что ж такое-то?
Ну, а почему так?
Объясню. Я, во-первых, не говорю, что все хорошо. Меня просят перечислить позитивные моменты, я перечисляю. Просят перечислить негативные, я могу не меньше ковырять из разных уголков своей памяти подобного рода вещей. По поводу ЕСПЧ. ЕСПЧ замечательно. Дело в том, что это заслуга нашей любимой несистемной оппозиции. Потому что она сейчас таким видом спорта сделала подачу исков в ЕСПЧ. Страны населения. Население увидело, что оно может так условно заработать. И оно пытается так заработать. Мне кажется, это нечестный бизнес, на самом деле.
Вот было бы хорошо, пишет Алексей, чтобы понизили цены на топливо. Вот были бы хорошие новости.
Так и...
Все.
И что?
Ну, будет лучше.
Нет, не будет лучше.
Алексей Мухин был сегодня в программе «Умные парни». Он генеральный директор Центра политической информации. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо, Слева.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.